Глава 26, зачало 108, часть 5, моление о чаше. К востоку от Иерусалима, по глубокой долине, протекает поток Кедрон. Тот поток, через который переходил печальный Давид, преследуемый собственным сыном Авессаломом. За потоком при подножии горы Елеонской находится сад Гефсиманский. Несколько старинных масличных деревьев и поныне сохранились. Они обнесены теперь невысокой каменной оградой. Сюда любил уединяться Господь наш Иисус Христос со своими учениками. Здесь Он часто беседовал в молитве со Своим Небесным Отцом. Сюда же пришел Он, возлюбленный Спаситель наш, после Тайной Вечери с апостолами, в ночь перед Своими страданиями. Тогда прииди с ними, Иисус, весь нарицаемую Гефсимания. В раю сладости, в саду Эдемском, совершилось грехопадение первого Адама. В саду Гефсиманском начинается искупительное страдание второго Адама, Господа Иисуса. После трудов целого дня, после продолжительной беседы с учениками и неблизкого путешествия из пасхальной горницы в Гефсиманию, пред наступлением ужасных страданий, некоторое успокоение было совершенно необходимо для Иисуса Христа. Сад Гефсиманский представлял к тому все удобство, но не успокоение, а страдание ожидало здесь Сына Человеческого. «Нечистый строевод», — говорил один благочестивый поклонник святых мест, — «а потоки кровавого пота здесь источались, не тихое веяние ветра, а вздохи и вопли здесь слышны были, не с благоухающими розами, а с оружием и дреколием пришли сюда взять Господа нашего злобные враги Его. И сколько внутренних страданий, сколько мук душевных должен был Он вытерпеть здесь еще прежде, чем взяли Его, прежде, чем начались Его телесные страдания. Там, во дворе Анны и Каиафы, в притории Пилаты, и, наконец, на Голгофе на кресте. Да, это была ночь подобных, которой не было и не будет, пока мир стоит. Это была ночь предсмертных страданий Спасителя мира, страданий самых лютых и невыносимых. И глагол ученикам: «Сидите ту, тонде же ше помолюся там». Господь имел обыкновение молиться в глубоком уединении, и делал это для того, чтобы и нас научить хранить в молитве безмолвие и покой. Видно, что Его святая душа в эти великие минуты особенно имела нужду в молитве. Среди молитвы некогда просветлело лицо Его на фаворе. Среди нее должен был просветлеть и смущенный теперь страхом креста дух Его. Сказав ученикам, чтобы они подождали Его, пока Он помолится, и поем, взяв с собой Петра и оба сына Зеведеева, Иакова и Иоанна, он пошел далее в глубину сада. Не всех взял, чтобы они не подверглись падению, а только тех, которые были зрителями его славы. Они были свидетелями его славы на фаворе. Они присутствовали при воскрешении дочери Иаира, и потому были способнее других видеть и уничижение Его в Гефсимании. Между тем, близость трех чистых душ могла служить отрадой для того, кто из любви к людям шел на крест. Еще отраднее была бы их молитва, если бы они могли молиться, подобно своему учителю. И для самих трех апостолов было благопотребно видеть подвиг Господа в Гефсимании. Петр мог теперь убедиться в том, как опасно полагаться на самого себя, а Иаков и Иоанн в том, как горька та чаша, которую они сами вызвались разделить с Господом. Настал час великой скорби, великого искушения и невыносимых внутренних мук душевных. Иисус Христос начал скорбеть и тужить, начал ужасаться, скорбеть и тосковать. «Скорбит он и тоскует благопромыслительно», — говорит блаженный Феофилак, — «дабы уверовали, что он истинный человек, ибо человеческой природе свойственно бояться смерти. Смерть вошла в человеческий род не по природе, и потому природа человеческая боится ее и бежит от нее. Скорбит вместе для того, чтобы утаить себя от дьявола, чтобы дьявол устремился на него, как на простого человека, и умертвил его, а таким образом и сам был низложен. Он раскрыл пред учениками все сердце свое. Тогда глаголы им Иисус: «Прискорбна есть душа моя до смерти, душа моя скорбит смертельно. Пождите здесь, побудьте здесь и бдите, бодрствуйте и молитесь со мною». Такие слова были совершенно новые и неожиданны для учеников, кои привыкли видеть учителя своего всегда мирным и благодушным. Не понимая, однако же, всей важности настоящих минут, они не могли чувствовать и всей нужды в молитве. Принялись за сие святое дело, но так, что богочеловек вскоре ощутил, что и сие малое общество не соответствует состоянию его духа, и, оставив учеников, углубился в чащу деревьев, на вержение одного камня, не так далеко, и ученики при сиянии луны могли его видеть. Если Спаситель из числа учеников своих только трех поставил вблизи того подвига, в который вступил он, и этих трех поставил только вблизи, то значит, сей подвиг его есть тайна, для нас непостижимая. Остается с благоговением проникать в смысл немногих слов, каких открыли ее евангелисты, чтобы извлечь назидание для своих сердец и умов. В сильных чертах изображают евангелисты гефсиманские скорби Спасителя. Святый Матфей говорит: «Начат скорбеть и тужите». Марк: «Начат ужасатись и тужите». Лука: «И быв в подвизе, был в борене, быть же пот его, яко капли крови, каплющие на землю». Сам Господь говорит: «Прискорбна есть душа моя до смерти». Изведал он и прежде скорби человеческие. Плакал он над Лазарем, плакал об Иерусалиме, но все эти скорби были слишком малы в сравнении с той жгучей скорбью, какой была полна теперь душа его. И пришед мало, падя на лице своем, преклонил колено свои, пал лицем на землю, моляся. Когда подумаешь, что это единородный Сын Божий, от вечности со Отцем и Святым Духом, царствующий на пренебесном престоле, и теперь сего престола не оставивший, что Он, облегшись в нашу нищету, немощь, низость, повергается в молитве на землю, чтобы молитвой исходатайствовать нам спасение, а смирением обличить, загладить и уврачевать нашу гордость, тогда пораженная мысль ищет, есть ли в мире довольно униженное место или положение, в которое бы человек мог себя уничижительно повергнуть, чтобы ему не слишком стыдно было пред сим божественным уничижением. При таком размышлении, как должны быть для нас легкие и сладостные наши молитвенные коленопреклонения и земнопоклонения, которые так тяжкими кажутся иногда для нашей немощи, и, может быть, для нашей лености. Паде на лице своем, паде на земле. За грех Адама земля проклята была от своего Создателя. Теперь Создатель снимает с нее проклятие. Падая на лице с распростертыми руками, он как бы лобызает и объемлет ее. Он падает и делает ее землей живых, землей благословения. «Земле, земле!» — восклицает святой Дмитрий Ростовский. «Внуши слово! Бог слово припадает к тебе лицем своим, как друг, оплакивая прежнее от падения твое, и теперь снова обнял тебя, как свою искреннюю, в лоно его возвращенную. Пади на лице своем моляся и глаголя: «Отче мой, аще возможно есть, а тебе вся возможна суть. Да мимо идет от меня чаша сия, обаче не як же аз хочу, но як же ты». Когда говорит «да мимо идет», показывает свое человеческое естество. Когда же говорит «не яко же аз хочу, но яко же ты», показывает свое мужество и твердость, научая нас повиноваться Богу, несмотря на противодействие природы. На что значат эти моления и молитвы, могущему спасти его от смерти? Молитвы с воплем крепким и слезами, с великой тугой сердечной. Что это за скорбь, который скорбит помазанной елеем радости, паче причастник своих? Какая непостижимая сила страдания могла объять душу нашего Спасителя, соединенную с Божеством, вечно текущим источником радости и блаженства для ангелов и человеков? Страшат ли дух его грядущие поругания и телесные страдания в Иерусалиме и на Голгофе? Справедливо, что мучение составляет великое искушение для всякой плоти человеческой. Неоспоримо и то, что мучения долженствовали быть несказанно более тяжки для пречистой плоти Искупителя человеков, которая, как непричастная греху, была несравненно чувствительнее к мучениям. Но он сам и оскорбление, и страдания не в воображении, а в самом их действии, в продолжении многих часов всей же ночи и следующего дня, переносил, не изъявляя никакого страха, с победоносной твердостью, то с высоким спокойствием, с величием молчания, то со словом любви и молитвы о других, а не скорби о себе. И если в одну новую таинственную минуту возвал «Боже мой, вскую меня еси оставил», то немедленно покрылся и вопль торжественным гласом «Совершишеся». Мог ли сей агнец, закаленный от сложения мира, убегать своего жертвенника? Тот, его же отец святий послал мир, тот, который от века приял на себя служение примирения человеков с Богом, мог ли поколебаться в деле сего служения мыслью о страдании? Если он мог иметь какую нетерпеливость, то разве нетерпеливость совершить наше спасение и облагодетельствовать нас? «Крещением имом креститесь», — говорит он, — «и как удержуся, донде же скончается». Отчего же еще прежде видимых страданий, скорбь, туга, ужас, прискорбие души даже до смерти? Какую горечь, какую тягость заключала в себе сия таинственная чаша, о которой он молился, да мимо идет, и которую в то же время принимал по предвечной воле Отца своего, глаголя «Обаче не яко же аз хочу, но яко же ты». Увы, это горечь наших грехов, это тягость нашей виновности пред Богом и заслуженных нами казни, которые все принял на себя Агнец Божий в земле грехи мира. И таким образом он скорбел, тужил, ужасался, прискорбен был душой даже до смерти не потому, чтобы истощалось его терпение, но потому, что своими внутренними страданиями он очищал наши внутренние нечистоты, заглаждал нашу виновность, удовлетворял раздраженному на нас правосудию Божию, и с тем вместе молился о нашем помиловании, прощении и спасении, и был услышан. Он скорбел не собственной, но нашей скорбью. Если мы видим его быть и в труде, и в язве от Бога, и во озлоблении, то он грехи наши носит, и о нас болезнует. Чаша, которую подает ему Отец его, потопила бы весь мир, если бы он един не восприял, удержал и сушил ее. Это молится Сын Человеческий под тяжестью скорбей. Это молится святое человечество Его с чувствами святыми, но с чувствами человека. Все грехи человеческие, все то, что должен был претерпеть весь мир за свои беззакония, вся эта тяжесть легла теперь на Него одного. Тяжек и один грех. Что же, когда таких грехов больше, чем песку на берегу морском? Как не изнемочь было под этой тяжестью греховной Господу нашему? Он видел все грехи рода человеческого, от первого греха Адамова до последнего богохульства Антихристова и последователей его. видел все безобразие, всю гнусность их перед святостью Божией. И это в святой, чистейшей душе его отражалось муками нестерпимыми. Он, примиритель человечества, стоял теперь перед грозной правдой Божией, совершавшей над ним суд за грехи принятого им на себя человечества. Благоволение Отца Небесного было для него дороже всего. Каково же было ему чувствовать не благоволение, негодование Отца Небесного? Неведущего Бог греха по нас грех сотвори, да мы будем правда Божия о нем. Искупителю человеков надлежало претерпеть все и быть искушенным по-всячески. Но искушение, коим подлежит род человеческий, бывает двух видов – искушение удовольствием и искушение страданиями. Первое искушение во всех видах прошел Сын Человеческий при самом начале Своего служения, когда в пустыне был искушаем от дьявола. Второе, более тяжкое искушение, предстояло теперь. Оно было разделено на два – Гефсиманское и Голгофское. На Голгофе встретил Сына Человеческого крест, окруженный всеми ужасами, но открытый для взора всех, даже врагов Его. Поэтому сей крест надлежало перенести с видимым величием. Но внутренний крест Его страданий душевных, с выражением немощи человеческой, не мог быть показан нечистому взору всех и каждого. И вот сей-то внутренний крест, или точнее, сия-то сокровенная и, может быть, мучительнейшая половина креста сретает божественного крестоносца в уединение Вертограда Гефсиманского и обрушивается на него всей тягостью своей до того, что заставляет преклониться к земле и вопиять, если возможно, да мимо идет чаша. Это было совмещение всех страданий и всех смертей всех людей. Одни страдания совести должны иметь лютость мучений адских. Ибо если самый грубый человек изнемогает нередко от страдания пробудившейся совести, мучимой представлением одной его греховной жизни, то какое мучение должно быть для пречистой души Бога-человека, когда она в сознании своем представила себя покрытой грехами всего мира? Сие то самое, что чаша предстоявшего страдания и смерти была растворена, преисполнена грехами человеческими, проклятием закона и гневом небесным, делало ее так ужасной и неудобоприятной. К довершению искушения присоединились живая, неотразимая мысль, что в безднах премудрости Божией есть средства спасти людей, не вознося на крест Сына. Кольми паче есть средства отнять у сего креста, хотя несколько его нестерпимой лютости, или отложить казнь сию на другое время. В отягчение сего внутреннего креста, вероятно, дано было действовать как слуге и князю мира, дьяволу, подобно как он действовал некогда во испытании добродетеля Иова. Не напрасно же при конце вечера божественный страдалец сказал: «Грядет мира сего князь», и после сего, можно сказать, прямо пошел навстречу ему. И вот теперь, в тишине ночи, во мраке Гефсиманского сада, Христос, Спаситель наш, один, покрытый потом, изнемогающий от мук душевных, повергается на землю, как самый последний из потомков Адамовых, скорбит смертельно и борется с искушением. «И был он в борении», — говорит святой Лука, «и был пот его, как капли крови, каплющей на землю». Воды потопа некогда погубили беззаконников, но не смыли беззаконие с лица земли. Теперь кровавый пот Господа обновляет лицо земли. Пала некогда на землю кровь невинного Авеля, но она вопияла на небо об отмщении. Падает кровавый пот Спасителя, но вопиет об отпущении и прощении. Бысть пот его, яко капли крови, каплющие на землю. Но кто же, Господи, не нанося тебе ран, так изранил тебя? вопрошает святитель Дмитрий Ростовский. И сам же отвечает: «Это любовь. Любовь крепкая, как смерть, к роду человеческому». Два чувства в это время боролись в святейшей душе Бога человека, Спасителя нашего. Это страх и любовь. Страх предстоящих ужасных мучений за грехи всего мира понуждает его взывать к Отцу Небесному: «Отче, да мимо идет от меня чаша сия». А любовь жаждет этой чаши страданий, простирает к ней руку свою и говорит: «Отче мой, буди воля твоя». Силен страх, крепка любовь, и вот эти-то два чувства борются в нем и обливают его кровью. Иов говорит: «Кто сеет нечестие, тот пожинает печаль. А ты, кроткий и незлобивый Господь наш, ты не сеял нечестие, а вот пожинаешь печаль. Истинно слово твое: ин есть сей, и ин есть жняй. Мы посеяли грех, а ты пожинаешь за нас болезни. Воистину, болезни адовы объяли дух его. Море скорбей окружило его душу в этот несказанно скорбный для него час». О, как несмысленны, как бесчувственны мы, любя грехи, столько терзавшие Сына Божия! Каких мук, каких казней стоим мы, пренебрегая муками Спасителя нашего, томившегося за наши беззакония! Помилуй, помилуй нас, бесконечное милосердие! Твоими страданиями умоляем Тебя, даруй нам страх против грехов, столько ужасавших Тебя. Исполни нас негодованием и ненавистью против нечестия вероломного сердца нашего. В душевной скорби Иисус Христос прекращает молитву и идет к трем возлюбленным ученикам, дабы утешить себя их присутствием и молитвой, и дабы укрепить их словом предостережения. Но Он находит их спящими от печали, и пришед ко ученикам, и обретя их спящих. Скорбное чувство, хотя и не ясное, но все же томительное ожидание близкой разлуки, о которой так недавно говорил им сам Господь, усталость после трудов целого дня, все это ослабило их телесные силы до того, что они были вовсе не способны теперь к молитве. Спал и Петр, тот Петр, который за час перед сим обещал душу свою положить за Учителя. С сердечной тугой сказал ему Господь: «И глаголу Петрове: Симоне, спишь ли? Или ты перестал уже быть Петром, камнем веры? Так или не возмогости единого часа побдете со мною? Не ты ли говорил, что готов умереть за меня? Ты уже теперь спишь. Что же будет, когда настанет действительная опасность? А эта опасность близится. Не надейтесь же на себя. Бдите, бодрствуйте, и молитесь, да не внидите в напасть, чтобы не впасть вам в искушение. Я извиняю вас, потому что вы дремали не по невниманию ко мне, а по немощи. Духу вы бодр, душа ваша, конечно, расположена к борьбе с грядущим искушением и способна из любви ко мне побороть его. Плоть же ваша, природа человеческая, немощна при виде страданий и бедствий». Уже и самый голос Спасителя показывал, что эти слова изливаются из растерзанного печалью сердца. Кто на себе не испытал справедливости сих слов Господня? Когда начинаем мы думать о жизни земной, столь суетной, о жизни загробной, столь грозной для грешника, сколько в нас рождается благих намерений, святых чувств, великих предприятий? Это значит, что дух бодр, что искра Божия еще не погасла в нас. Но затем узнаем, что плоть немощна. Бедное человечество. Господь отошел от учеников и опять стал молиться. «Паки вторицу шед помолися» глаголя: «Отче мой, аще не может сия чаша мимо идти от меня, аще не пию я, так, чтобы мне не пить ее. Буди воля Твоя». Молитва была та же, но в чувстве сердца молящегося Бога человека уже последовала перемена. Уже не слышно прямой молитвы об удалении чаши страданий. Сильнее убеждение в святой богопотребности креста. Умолчены о прежней мысли. Вся возможна тебе. Преданность в волю Божию выражается живее и полнее, а собственное желание приметно слабеет и начинает переходить в безусловную покорность определениям небесным. Никогда еще с такой ясностью не выступало в нем единение божества и человечества, как в этот страшный час. Это был час величайшего самоуничижения Христова. Так чистейшая, безгрешная, святая природа человеческая в лице Иисуса Христа добровольно отдалась воле Божию. Господь, отклонявший от себя чашу страданий, яко немощный человек, приемлет ее из рук Отца Небесного, как непричастный страданию Бог. Чрезвычайное смирение его побуждает его снова идти к своим друзьям, дабы найти себе некую отраду и подкрепление в их молитве. Его любовь озабочена и их немощью. Она не может забыть их и среди собственных страданий, и он опять находит их спящими. И пришед, обрети их паки спящих, без тобой им очи отяготения. Ибо глаза их отяжелели, и они не знали даже, что сказать ему в ответ. О немощная природа человеческая! Ты и среди томительной скорби склонна скорее забыться в сонном расслаблении, чем искать укрепление и освежение в сердечной молитве. Друзья Господа Иисуса спят, тогда как не спит Иуда, не спит Синедрион, не спят толпы врагов Иисусовых. Такова любовь человеческая к добру. Часы молитвы кажутся нам долгими, скучными, утомительными, а целые ночи проводят иные в занятиях суеты и греха. Ветренность легкомысленная, чего не берешь ты на себя. Господу не хотелось тревожить их сна, ведь еще сколько на завтра предстояло им испытать горьких тревог сердечных. Так пусть хоть немного забудутся, немного отдохнут, если уж не могут молиться с ним. И снова он оставляет их, и снова повергается на землю. И еще прилежнее молится он, обливаясь потом кровавым. И остав ли их, шед паке, помолись и третиция, тожди слово рек. Так исполнилось на нем слово ветхозаветного евангелиста, пророка Исаии. Единый стоптал он точило гнева Божия, и от язык небе мужа с ним. Этот подвиг молитвы, эта внутренняя душевная тоска, это томление духа, какое он выносил теперь в своем святейшем сердце, все это до того ослабило его телесные силы, что его состояние равнялось мучению человека, борющегося со смертью. Нужно было укрепить изнеможенную природу человеческую для предстоящих новых страданий. И вот, наконец, является ангел небесный и укрепляет его. Любовь Отца Небесного не попускает никому искушаться более, нежели кто сколько может понести. И вот, вместо видимого ответа на молитву, предстал ангел для укрепления Иисуса. Предстал, кажется, так, что и находившиеся вблизи ученики могли заметить, что кто-то тайно беседует с учителем. Как после первого искушения от дьявола в пустыне ко Господу приступили ангелы и служили ему, так и теперь к Гефсиманскому молитвеннику явился ангел, чтобы укрепить его человеческую природу предстоящим страданиям, умиротворить смятенную и скорбящую душу, восполнить для него то утешение, которое он мог бы иметь от молитвенного сочувствия довереннейших учеников, если бы они не были побеждены немощью плоти. Ангел укрепляет Иисуса, укрепляет того, кто сам себя носит глаголом силы своей «Я». Какая дивная тайна заключается в этих словах! Какая воистину непостижимая глубина божественного смирения Спасителя нашего! «Я не знал бы, — говорит блаженный Августин, — как велико благодеяние и любовь ко мне, грешному, моего Господа и Спасителя, если бы он не обнаружил предо мной, чего они стоят ему. И в самом деле, если бы мы не знали, как Господь наш страдал в саду Гефсиманском, то могли бы подумать, что страдания для него не стоили ничего. Но тут мы видим капли кровавого пота, слышим, как он умоляет Отца, да мимо идет от него чаша страдания. И мы знаем, как горька эта чаша, и благоговеем пред тем, кто испил ее за нас. Если и с нами случится искушение, станем пред изображением молящегося Иисуса, посмотрим на чашу, сходящую свыше, повернемся в прах пред Отцом Небесным и скажем Ему словами Единородного Сына Его: «Да мимо идет и от нас чаша сия, однако же не как мы хотим, но как Ты, да будет воля Твоя». И Отец Небесный услышит молитву нашу, как услышал Он моление Единородного, и спокойствие совести, тишина сердца будет для нас вместо ангела укрепляющего.